Крест Христа, проповедует Сергей Петлин.
Обычно, когда заходит разговор с людьми о Боге, люди начинают тут же говорить: «Я с Богом не ссорился, у меня с Богом все в порядке, я никогда и ничего плохого против Него не имел». И на этом успокаиваются. Они очень искренне верят в то, что если они не ссорились с Богом, если они о Боге ничего плохого не говорили, и уж тем более, если они думают о себе, что они религиозные люди, то им беспокоиться не о чем. Интересно. Представьте себе, кто из вас когда-нибудь ссорился с Владимиром Владимировичем Путиным? Кто из вас когда-нибудь с ним поссорился? Но можете ли вы сейчас поехать в Кремль и просто так войти к нему в гости? Некоторые люди, как Андрей сказал сегодня, думают о том, что для того, чтобы им попасть к Богу, им нужно всего лишь навсего умереть. И это будет оправданием, чтобы им попасть в присутствие Божье. Может быть, и вы сегодня так же думаете. Но если мы не можем попасть даже к директору без его приглашения на работе, не тем ли более Бог, сотворивший Вселенную? Важно не то, что вы с ним не ссорились. Важно то, пригласит ли он вас к себе. Вот что на самом деле важно. Важно не то, что вы о нем думаете. Важно то, что думает он о вас. И сегодня я хочу сосредоточить ваше внимание на том, что Бог думает о вас. Уверенность в спасении происходит не от того, каким вы стали или каким вы думаете о себе, но уверенность в спасении происходит от того, что вы знаете, что Бог думает о вас. И сегодня я хотел говорить о самой важной теме Библии. Событие, которое открывает отношение Бога к людям, о кресте Иисуса Христа. Вы все неоднократно встречали в своей жизни этот символ. Вы видите его на куполах зданий, на куполах храмов. Вы видите крест у кого-то на груди. Вы видите крест, когда вы берете Библию в руки. И сегодня у Андрея была Библия, на которой был крест. Обычно его рисуют на Библиях, обычно его запечатлевают на Библиях. Вы видите его вокруг. Недавно, наверное, вы были в поминовении умерших, вы были на так называемом родительском дне, и на кладбище вы видели очень много крестов. Крест – это обычный символ нашей жизни. Когда вы видите крест, он всегда ассоциируется у вас с христианством. Надумали ли вы когда-нибудь, какое отношение крест Иисуса Христа имеет лично к вам? Задавали ли вы себе когда-нибудь вопрос, какое отношение крест имеет к вам? Апостол Павел в послании к Коринфянам говорит: «Я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». В одном из своих посланий, адресованных Галатийской церкви, он также говорит такие слова: «Я не желаю ничем хвалиться, кроме разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа». Другими словами, апостол Павел говорит: «Все, что я вам проповедую, все, что я несу, все мое послание заключается только в этих двух словах – крест Христа. Все, что я хочу вам донести, это донести послание креста, чтобы вы понимали, какое отношение крест Иисуса Христа имеет лично к вам. Сегодня это и мое желание. Все, что я хочу сделать здесь, на этой кафедре – донести до вас послание креста, чтобы вы понимали, что произошло на кресте и какое отношение крест Иисуса Христа имеет лично к вам. Для апостола Павла наивысшей ценностью в мире являлась драма, которая произошла на Голгофском кресте 2000 лет назад. И если бы мы спросили у него сегодня, почему ты хвалишься именно крестом? Почему не воскресением Иисуса Христа? Почему не его сверхъестественным рождением? Почему ты хвалишься именно крестом? Почему ты ничего не хочешь знать, кроме креста? Почему ты ничего не хочешь знать, почему именно крест? И ответ Павла сегодня, 2000 лет спустя, не отличался бы от того ответа, которого он дал Коринфской церкви 2000 лет назад. И его ответ звучит так. Потому что слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. Вот почему он хвалится крестом Иисуса Христа. Потому что крест – это сила Божья ко спасению. Если вы когда-нибудь думали о своей душе, хотите вы быть спасены или нет, спасение вы можете получить только у креста Иисуса Христа. Один из художников, которого звали Хольман Хант, пытался изобразить то, что когда-то Иисус объяснял своим ученикам. Его картина называется «Смертная тень». Он пытался показать, что то время, когда Иисус еще работал плотником, еще не вышел на служение, уже тень креста преследовала его. И это действительно так. Однажды Иисус сказал ученикам: «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Итак, на кресте произошло то, ради чего Сын Божий стал человеком – искупление. Крест был целью Его рождения, воскресение – неизбежным следствием креста. Запомните это. Крест был целью Его рождения. Он родился для того, чтобы пойти на крест. Его воскресение из мертвых было неизбежным следствием того, что произошло на кресте. Поэтому крест – это центральная весть Евангелия. Поэтому Павел говорит: «Я не желаю ничем хвалиться, кроме креста Иисуса Христа». Крест, крест Христа будет основанием для суда у Белого престола, где Бог приведет все народы перед Белый престол, и Он будет судить. И крест будет водоразделом на этом суде. Крест Христа – это ключ к пониманию Библии. Если вы понимаете, что произошло на кресте, для вас Библия будет открытая, увлекательная и живая книга. Если вы не понимаете и не принимаете того, что произошло на кресте, Библия будет для вас закрытой книгой, непонятной. Но самое главное, только крест Христа даст вам то, в чем вы так отчаянно нуждаетесь. Послушайте это. Только крест Христа даст вам то, в чем вы так отчаянно нуждаетесь. К сожалению, большинство людей на земле даже не знают, в чем они имеют нужду. Нужда – это то, что вам недоступно. Но в то же время это то, без чего вы не можете обойтись. Нужда – это то, что вам недоступно, но это то, без чего вы не можете обойтись. Нужда человека восполняется кем-то со стороны. Но рано или поздно нам всем предстоит встретиться с Богом. И тогда абсолютно все люди осознают свою реальную нужду. Очень часто мы с вами склонны называть нуждой то, что не является таковой. Например, мы говорим: «Я нуждаюсь в новой шубе». Вы не нуждаетесь в новом шубе. Это не нужда, это ваше желание иметь новую шубу. Но вот когда вы оказались бы в пустыне, и вокруг вас не было бы магазина, ни Магнита, ни Ашана, никакого другого, и у вас не было бы ни копейки денег, и вы хотели бы пить, Вот тогда вы были бы в нужде. И вы сказали бы: я нуждаюсь в том, чтобы мне кто-то дал воды. Вот это нужда, без чего вы не можете обойтись, но то, чего вы не можете сами взять. Вот что является нуждой. И когда вы встретитесь с Богом, вы осознаете, что для вас сегодня является самой настоящей нуждой. Но мне хотелось бы, чтобы вы сегодня это понимали. Сейчас, здесь, на этом служении, чтобы вы поняли, в чем вы имеете нужду. И самое главное, чтобы вы восполнили эту нужду. Итак, я снова хочу спросить вас. Как вы думаете? Я обращаюсь к каждому из вас. Как вы думаете, как Бог относится к вам? Лично к вам. Что Бог думает о вас? Не думаете ли вы, что отношение Бога к вам будет зависеть от того, соблюдаете вы его заповеди или нет? Я хочу вас спросить, ответьте честно сами себе. Вы когда-нибудь в своей жизни говорили неправду? Тогда кто вы? Вы лжец. Вы нарушили одну из 10 заповедей. Вы когда-нибудь обращались к имени Бога без поклонения Его? Или произносили имя Господа в суете? Тогда вы нарушили 3-ю заповедь: не произноси имени Господа в суете. Вы когда-нибудь брали то, что вам не принадлежало? Тогда вы также нарушили заповедь: не укради. Но самое главное, самое важное, можете ли вы сказать, что всю жизнь вы поклонялись только Богу? Что вы любили Бога больше всего на свете? Если нет, тогда вы нарушили первую, самую главную заповедь. «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». И как выражение этой заповеди мы должны возлюбить Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью нашей. Думаете ли вы, что Бог закроет глаза на ваш грех? Но вот что говорит Библия. Чистым очам его не свойственно глядеть на злодеяние. Бог не может просто так мириться с вашим грехом. Его заповеди – это очень серьезно. Те, кто нарушили его заповеди, находятся в страшной, в ужасной нужде. Послушайте, что говорит об этом Библия. «И ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов». Только в Евангелии от Матфея эта фраза повторяется 6 раз, и ее говорит сам Иисус. «И пойдут одни в муку вечную, подвергнутся наказанию, вечной погибели от лица Господа и славы могущества Его. Тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и перед Агнцем. И дым мучений их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью». Возможно, когда я читаю эти слова, они не звучат для вас ужасающе. Потому что вы думаете, ваш грех, он не так велик. Ваш грех, он не такой большой, чтобы вы были ввергнуты в печь огненную во веки вечные. Чтобы Бог отправил вас вместо мучений. Я думаю, вы все согласитесь, что вы согрешили. И вы все признаетесь о себе, и вы скажете: да, я грешник. Но когда вы думаете об этих словах, скорее всего, вы думаете, что ваш грех не настолько ужасен, чтобы вы оказались в месте вечного мучения. Вот о чем я хочу, чтобы вы понимали. Важно не то, что вы сделали. Важно то, против кого вы это сделали. Представьте себе, сегодня у многих из вас есть машина, у меня тоже есть машина. Представьте себе, на дороге я въеду в ваш бампер. И все, что мне нужно, будет выйти из машины и, возможно, извиниться перед вами. Но я даже могу этого и не делать. Я могу просто вызвать инспекторов ДПС, и они приедут и разберутся, и страховая компания оплатит ваш ущерб. И мы разойдемся и больше не встретимся. Но представьте, если я еду на машине, и врезаюсь в бампер президента. Как минимум меня обвинят в терроризме. Но, скорее всего, я даже не доберусь до его машины. Его охрана расстреляет меня. В общем-то, я делаю одно и то же. Врезался в вашу машину, врезался в машину президента. Важно не то, что вы делаете. Важно, против кого совершен этот грех. Теперь подумайте, что вы согрешили против вечного Бога. Каким может быть наказание? Только вечным. Оно не может быть временным, потому что грех совершен против вечного Бога. Самый незначительный в ваших глазах, но он совершен против вечного Бога. Значит, и наказание за него не может быть никаким другим, кроме как вечным наказанием. И я сейчас не говорю о каких-то людях на улице. Я говорю о вас. Я говорю о ваших душах. Я говорю о вашей жизни. Я говорю о ваших грехах. Я говорю о ваших взаимоотношениях с Богом. И поэтому очень важно не то, как мы относимся к Богу. Очень важно, как Бог относится к нам. Псалом 5. «Ибо ты, Бог, не любящий беззаконие, у тебя не вотворится злой. Нечестивые не пребудут перед очами твоими. Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие». На самом деле эти слова звучат ужасающе. Бог ненавидит всех, делающих беззаконие, и у него не водворится никто, кто совершил хоть один малейший грех. Нечестивые не пребудут перед очами твоими. Итак, мы с вами отчаянно, все мы отчаянно нуждаемся в праведности. Мы нуждаемся в том, чтобы стать праведными, чтобы Бог изменил свое отношение к нам, чтобы Он не относился к нам как к нечестивым, которых участь в гиене огненной, но чтобы Он переменил свое отношение к нам и ввел нас в свое царство. Мы нуждаемся в праведности. И я хочу, чтобы мы понимали, чтобы иметь мир с Богом, нам необходимо не просто наше представление о праведности, а праведность Божья, которая позволит нам вступить во взаимоотношения с Ним. То есть не то, что мы думаем о праведности. К сожалению, у каждого из нас очень заниженное, очень приземленное понимание праведности. Нам кажется, если мы бросим курить, мы уже стали праведны. Дорогие, это абсолютно не так. Чтобы быть праведным в глазах Бога, нужно быть абсолютно праведным. Праведность Божья – это не представление большинства людей о праведности, но праведность, которая удовлетворяет Бога. Праведность Божья – это полное отсутствие греха и абсолютное исполнение заповедей Божьих. Вот что значит праведность. Праведность Божья – это полное отсутствие греха и абсолютное исполнение заповедей Божьих. Можете ли вы так сказать о себе, что у вас полностью отсутствует грех, и что вы каждый день исполняете все Божьи заповеди? Конечно, нет. Но чтобы иметь мир с Богом, вам нужна праведность Божья, абсолютная праведность. Бог не сможет вступить с вами во взаимоотношения, потому что Он праведен, а вы нет. Он не может просто закрыть глаза на наш грех, потому что тогда сам окажется неправедным. Более того, будучи справедливым судьей вселенной, являясь абсолютно святым, Он просто не может не наказать нас. Чтобы Бог имел с нами мир, мы должны быть праведными, абсолютно праведными. И только крест Иисуса Христа решает нужду в нашей праведности. Крест Христа – это единственный путь для Бога, в первую очередь для Бога, не для нас, изменить свое отношение к нам, оправдать неправедных и остаться самому праведным. И сегодня я хочу предложить вам текст, который лучше всего объясняет, как В Евангелии Иисуса Христа открывается праведность Божья. Этот текст говорит о том, как Бог отвечает на нашу неправедность. Этот текст поможет нам увидеть ценность креста Христова. И еще очень важно, если вы растворите верой этот текст, вы обретете уверенность в спасении. То, о чем Андрей говорил. Уверенность в спасении, она открывается в Слове Божьем. Человек может быть уверен в спасении уже сейчас. И Библия об этом ясно говорит. И вы здесь для того, чтобы обрести эту уверенность в спасении. Так, наш текст – это послание Римлянам, 3 глава, 21-26 стих. Я прочитаю его для вас. «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божья, о которой свидетельствуют закон и пророки. Праведность Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром, по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». Во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, доявится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Итак, в этом тексте мы с вами увидим четыре истины о праведности Божьей. То, что нам необходимо знать. И первое. Праведность Божья не зависит от закона. Вопреки распространенному мнению людей, праведность Божья не зависит от закона. Обычно праведность, которую представляют себе люди, зависит от соблюдения законов, обрядов, традиций. Вот поэтому многие религии спорят друг с другом, чьи традиции лучше, чьи законы лучше, чья праведность лучше. Часто мусульмане спорят с христианами, буддистами и друг с другом и говорят, наши обряды, наши традиции лучше всего представляют Бога. Если вы будете в нашей религии, вы более ясно поймете Бога. Но Божья праведность, она не зависит от закона. Почему? Об этом написано стихом выше. Закон, если что и говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Слышите ли вы это? Весь мир становится виновен перед Богом. Это значит абсолютно все. Закон делает абсолютно всех виновными перед Богом. Понятно ли вам это? Если вы надеетесь на соблюдение ваших традиций, на соблюдение ваших обрядов, на соблюдение ваших норм закона и тем самым оправдаться перед Богом, Библия говорит, что закон только осуждает вас. Если вы держите перед Пасхой пост, сегодня это модно, если вы отмечаете основные христианские праздники, если даете милостыню нищим, все это хорошо, но это не сделает вас праведными. Это не делает вас праведными, потому что Божья праведность, она не зависит от закона, она не опирается на закон. Божья праведность не может зависеть от соблюдения законов и правил, потому что тогда вы были бы осуждены. Если бы Бог предъявлял свою праведность к вам через закон, каждый из нас был бы осужден. Праведность Божья обретается другим путем. И об этом нам говорит вторая истина. Праведность Божья обретается абсолютно всеми людьми без исключения, только через веру в Иисуса Христа. Известно ли вам такое выражение? Бог один, но путей к Нему много. Может быть, вы и сами тот человек, который привык говорить такие слова. Я верю по-своему, имея в виду следующее. У меня есть свой путь к Богу. У других людей он свой, у тех еще какой-то, а у меня свой. Но Бог-то один, и мы все к нему придем, но каждый своим путем. Это абсолютная ложь. И если вы в это верите, вы поверили в ложь, в заблуждение. Потому что праведность Божья обретается всеми без исключения людьми только через веру в Иисуса Христа. Независимо от того, какой вы национальности, независимо от того, какого вы пола, независимо от того, какого вы возраста, независимо от того, насколько вы развиты интеллектуально. Праведность Божья только через веру в Иисуса Христа. Причина такой исключительности вот в чем. Потому что все согрешили. Если бы вы не согрешили, вы могли бы прийти к Богу каким-то другим путем. Не через Христа. Но чтобы иметь праведность Божью, вам необходима вера во Христа. Почему только во Христа? Почему только вера во Христа дает праведность? И мы узнаем это из следующей истины. Праведность Божья – это дар благодати через искупление во Христе. Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Праведность Божью нельзя заработать, нельзя заслужить. Ее можно только принять как дар от Бога через веру. И это не просто дар, это дар благодати, это не просто подарок, это дар благодати. Когда вы идете к кому-то на день рождения, вы думаете о том, что мне подарить этому человеку? И ваш подарок зависит от того, насколько вы привязаны к этому человеку, насколько он близок к вам. И чем он ближе к вам, тем более значимый подарок вы дарите. Подарок свидетельствует о ваших хороших взаимоотношениях к этому человеку. Но я хотел бы, чтобы вы не путали подарок и дар благодати. Это совсем разные вещи. Потому что дар благодати кардинально отличается от всех подарков. Потому что он дается тем, кто этого абсолютно не заслуживает. Подарок мы дарим тому, кого мы любим, кому мы расположены и кто заслуживает нашего внимания. Но дар благодати дается тем, кто этого абсолютно не заслуживает. Но даже это определение дара благодати будет неполным. Потому что дар благодати оказан не просто тем, кто не заслуживает его, но он оказан тем, кто заслуживает наказания. Подумайте об этом. Дар благодати от Бога через веру во Христа даруется не просто тем, кто не заслуживает, то есть нам с вами, но тем, кто заслуживает наказания. И эту истину люди склонны извращать. Знаменитый немецкий поэт Генрих Гейне как-то сказал фразу, которая отражает настроение сердец большинства людей, живущих на планете и когда-либо слышавших о даре Божьей благодати. И он сказал вот какие слова. «Бог меня простит, это его профессия». К сожалению, так думают многие люди. «Бог просто не может меня не простить», – думают они. И такое заблуждение исходит из абсолютного непонимания нашего положения перед Богом. Грех делает нас должниками перед Богом. Мы должны жить свято. Мы для этого созданы. И если мы грешим, мы остаемся в долгу, в вечном долгу перед Богом. И этот долг бесконечный. И если Бог просто простит нас, не покрыв долг, Он станет тем, кто прощает, поощряет грех. Он станет тем, кто поощряет беззаконие. Но Бог не может быть таким. Грех делает нас нарушителями закона, беззаконниками. И если Бог просто простит нас, простит нам наш грех, не наказав нас, то Он сам станет неправедным. Хотел бы кто-нибудь из вас видеть такого судью, который судит преступника, убившего вашего близкого человека? И этот судья просто говорит: «Ну, я ничего не имею против этого человека, против этого преступника, я отпускаю его». Вы скажете: «Неправедный судья, убирайся вон!» Но почему вы не думаете так о Боге, который абсолютно свят, который абсолютно святой судья? И он не может просто так простить вам ваши беззакония. Он не может просто закрыть глаза или махнуть рукой на ваш грех, который вы делали всю свою жизнь. Поэтому как ужасно звучат слова этого поэта: «Бог простит, это его работа». Нет. Он не может просто так простить. К тому же грех делает нас врагами Богу. И Библия об этом говорит, что мы стали по грехом мы стали врагами Богу. И если Он нас простит, не примирившись с нами, Он отпустит на свободу террористов, врагов, тех, которые будут и дальше грабить и уничтожать созданный Его мир. Поэтому дар благодати возможен только через искупление. Это не просто подарок. Бог не просто прощает, потому что это Его профессия. Дар благодати, который Он сегодня дает вам, он возможен только через искупление. И об этом мы читаем в нашем тексте. Кто-то должен заплатить за наше беззаконие. Кто-то должен выплатить наш долг, вернуть Богу наш долг. Кто-то должен стать примирителем. И Иисус стал этим выкупом на кресте. Вот почему крест – центральная весть Библии. Вот почему крест – центральная весть Евангелия. И вот почему крест решает вопрос Бога во взаимоотношениях с вами. Вот почему крест позволяет Богу изменить к вам, грешным людям, свое отношение. Важно не то, что вы о нем думаете. Важно, что он думает о вас. И если он смотрит на вас не через крест Голгофы, вы в отчаянной нужде, потому что впереди вас ждет вечность, где вы будете наказаны святым Богом. Божья праведность – это не то, что мы можем заслужить от Бога. Даже не то, кем мы можем стать перед Богом. Это дар, который мы можем принять только верой. Итак, Божью праведность, этот дар благодати, мы можем принять только верой. И об этом нам говорит четвертая истина. Праведность Божья обретается через веру в заместительную жертву Христа. Во что мы должны верить? На что должна направлена быть наша вера? На заместительную жертву Христа, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру. Христос умилостивил праведный Божий гнев за нашу неправедность, став жертвой за наш грех. Вы можете обрести праведность Божью, только если поверите в то, что Иисус понес наказание за ваш грех. Тогда Божья праведность, праведность Иисуса Христа – станет вашей праведностью, и это дар Его благодати. И тогда вопрос Бога, вопрос взаимоотношений к вам решается. Посмотрите, 26 стих. «Да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Бог изменяет свое отношение к грешным людям, уверовавшим в заместительную жертву Иисуса Христа. С одной стороны, Бог наказал грех в Своем Сыне Иисусе. С другой стороны, Он оправдал верующих во Христа или дал им праведность, дарует праведность всякому верующему в Него. И у вас может возникнуть справедливый вопрос. Откуда я могу знать, что это не просто слова проповедника, который стоит здесь? Почему я тебе должен верить? И это очень справедливо. И если вы не зададите этот вопрос, вы поступите абсолютно неправильно. Вы должны задать сейчас этот вопрос, должен ли я верить этому проповеднику, который говорит о том, что я могу стать праведным только лишь благодаря вере в Иисуса Христа. И на этот вопрос есть ответ. И он находится в этом же месте Писания, в Библии, в 4 главе послания Римлянам. И ответ этот звучит так. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. В далекие-далекие времена, 3500 лет назад, человек, которого звали Авраам, поверил Богу, и Бог его веру вменил ему в праведность. Но послушайте, что дальше написано. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего. Вот ответ. Откуда вы можете знать, что то, что я сейчас говорю, что вы можете быть праведным через веру во Христа? Ответ есть. Бог воскресил Христа. Это исторический факт. Иисус воскрес. Это доказывает, что всякий верующий в Него имеет праведность, так же, как эту праведность получил Авраам через веру. И вы совсем недавно говорили друг другу: «Христос воскрес!» И, возможно, вы отвечали: «Воистину воскрес!» И вы, даже не осознавая, вы подтверждали истинность тех людей, которые уверовали в Иисуса Христа как своего Спасителя, своего Господа. Что вера тех, кто уверовал в заместительную жертву Христа, подарила им праведность, праведность Божью. Что Бог изменил свое отношение к тем, кто уверовал во Христа. И воскресение Христа является самым ярким тому доказательством. Однажды Иисус это продемонстрировал. Когда Он проповедовал в доме одного человека, к нему через крышу спустили парализованного и положили прямо перед его ногами. 4 человека принесли своего друга, который не мог ходить, который был парализован с детства. Они принесли его на носилках и положили перед ногами Христа. И вы знаете, что сказал ему Иисус? Первые слова, которые он, этот человек, услышал от Христа. Иисус сказал ему: «Дитя, прощаются тебе грехи твои». И люди, которые стояли вокруг и смотрели на Христа, они говорили: «Что это за богохульник?» Знаете почему? Потому что прощение, его невозможно потрогать, его невозможно увидеть. Дар Божьей праведности, ее невозможно увидеть, его можно принять только верой. Если вы сравните сейчас меня с собой, мы ничем не отличаемся. Но Бог дал мне праведность Иисуса Христа. И вы скажете: «Откуда ты это знаешь?» Я вам отвечу. Он воскресил своего сына. Иисус воскрес. Значит, то, что Он подарил мне свою праведность, верно. И то же самое сделал Иисус тогда в этом доме. Он ответил этим людям: «Конечно, я понимаю, вы можете не верить, что грехи этому человеку прощены. Но скажите, что проще? Сказать: прощаются тебе грехи, или встань и ходи?» Конечно же, мы ответим: проще сказать: прощаются тебе грехи, потому что этого никто не видит, никто не знает, прощены они или нет. Но парализованному человеку, который с детства парализован, просто подойти и сказать ему: встань и иди, это не каждый может. Почему? Потому что тебя тут же обвинят во лжи. Твои слова не имеют никакой силы. Иисус говорит: так вот, чтобы вы знали, что я имею власть прощать грехи, я говорю этому парализованному: встань и иди. И этот человек на глазах у всей этой изумленной толпы встал, взял свою постель, свернул, положил ее под мышку и пошел. Чтобы вы знали, что я простил ему грехи, я подымаю его на глазах у вас, что мое слово, оно стоит очень многого. Так вот, чтобы вы сегодня знали, что, веруя в Иисуса Христа, как Господа и Спасителя, веря в Его заместительную жертву на кресте за ваши грехи, вы имеете праведность Христа, Бог воскресил Его из мертвых. Если вам недостаточно моих слов, накопите денег или возьмите, если они у вас есть, и съездите в Иерусалим и посмотрите на пустой гроб. Там никого нет. И вы услышите те же слова, которые услышали женщины 2000 лет назад, которые в воскресенье пришли ко гробу в первый день недели. Они услышали эти слова от ангелов. Что вы ищете живого среди мертвых? Его нет здесь. Он воскрес. И вы услышите те же слова и сегодня возле пустой гробницы. И когда на прошлой неделе вы приходили к вашим родственникам, вы точно знали, что кости ваших родственников лежат 2 метра под землей. Но когда вы приедете в Иерусалим, к этому гробу, вы увидите, что там никого нет. Он воскрес. И его воскресение говорит об оправдании верующих в него, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Воскрес для оправдания нашего. И теперь у нас нет никаких веских оснований не верить, что Бог дарует праведность верующим в Иисуса, потому что Он воскрес из мертвых. Но я вам должен сказать еще кое-что. Если вы сейчас относитесь скептически к этим словам, если вы не принимаете жертву Христа на Голгофе в свое сердце, если вы все-таки решили, что у вас есть какой-то другой путь к тому, чтобы обрести мир с Богом, к тому, чтобы прийти в Его присутствие, если вы считаете, что для вас это не важно, я должен вам кое-что сказать. Воскресение Иисуса Христа станет для вас свидетельством вашего осуждения. Подумайте об этом. Воскресение Христа станет для вас свидетельством осуждения. И в день Пасхи, когда вы говорите «Христос воскрес, воистину воскрес», вы тем самым будете говорить «Да, Его суд праведен надо мной, и Он будет меня судить». И это не мои слова. Я взял эти слова из Библии, из Писания. Я вам сейчас прочитаю их. Поэтому, оставив без внимания времена неведения, Бог возвещает людям всем и повсюду, чтобы они покаялись. Ибо Он, то есть Бог, определил день, когда будет судить вселенную по праведности, через мужа, которого Он поставил, дав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Вы слышите это? Он дал удостоверение всем, воскресив его из мертвых. И о чем говорит его воскресение? К тем, которые не покаялись, Бог будет их судить через воскресение Христа. Итак, воскресение Христа является или свидетельством оправдания, или свидетельством осуждения. И теперь о самом главном. Что значит верить в искупительную жертву Христа? Что значит иметь веру, которая дарует праведность Божью? Что это значит? Как Андрей сказал сегодня, все люди говорят «я верю». Но что значит иметь спасительную веру, веру, которая дает уверенность, что Бог изменил свое отношение к вам, и Он больше не судит вас, и Он больше не обрекает вас на вечное проклятие? И Он называет вас своим сыном. Что значит иметь такую веру? И ответ мы находим в этом же послании, послании Римлянам, 10 главе. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в него не постыдится. Итак, что значит иметь веру? Первое – это исповедовать Иисуса Христа Господом. Что это значит исповедовать Иисуса Господом? Это значит прийти к Нему, живому воскресшему Богу, признать себя грешником и отдать свою жизнь в Его руки, сказать Ему, что теперь, Иисус, Ты мой Господь, и моя жизнь принадлежит Тебе. Если у вас нет исповедания, что Иисус ваш Господь, у вас нет веры. И об этом говорит Библия. Исповедание начинается с того, что вы приходите к Богу с покаянием в ваших грехах и с исповеданием, что вы отдаете свою жизнь в Его руки как Господу вашей жизни, Господину вашей жизни. Дальше. Это происходит у вас наедине с Богом. Это происходит невидимо для кого-то, вы исповедуете перед Богом. Но дальше это исповедание должно вырасти в то действие, о котором говорит Писание, о котором говорит сам Иисус. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Итак, ваше исповедание должно стать публичным исповеданием веры через водное крещение по вере. Там, где вы в водном крещении будете свидетельствовать о том, что Иисус стал вашим Господом. И если вы не совершили водного крещения по вере, у вас нет спасительной веры. Пожалуйста, не обманывайтесь. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. И дальше на крещении не останавливается ваше исповедание. Ваше исповедание продолжается, что там, где вы бы не появлялись, вы не стыдитесь имени Иисуса Христа. И вы представляете себя как ученика Христа, как Его раба, а Он ваш Господин. И это продолжается всю жизнь до Его пришествия. Итак, первое, это, и что значит иметь спасительную веру? Это исповедовать Иисуса Христа своим Господом. И второе, сердцем верить, что Бог воскресил его из мертвых. Ваше исповедание должно исходить из состояния вашего сердца. Если вы совершите крещение, но не верите в то, что Иисус воскрес из мертвых, и то, что Он умер за ваши грехи, это пустой формализм. Не имеет никакой ценности. Поэтому не имеет никакой ценности крещение младенцев. Потому что в этом возрасте люди не способны исповедовать живую веру в Иисуса Христа. Или традиционную веру, или, допустим, как я в свое время, когда-то, будучи взрослым, уже крестился. Я просто подошел к священнику, дал ему деньги и сказал, я хочу креститься. Он говорит, нет проблем, нужны только кумы и кума, или как там, те, кто крестный отец и мать. Нашлись два верующих человека, и меня крестили. И я ушел точно тем же, который пришел в храм. Ничего не изменилось. Это пустое действие, пустой формализм. И поэтому Библия говорит, вера, она должна быть исповедана, но это исповедание должно исходить из вашего сердца. Вот что значит спасительная вера. И сегодня Бог словами апостола Павла призывает вас, примиритесь с Богом через веру в Иисуса Христа, потому что, не знавшего греха, Он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Бог все сделал для того, чтобы изменить свое отношение к вам, и теперь Он призывает вас, примиритесь с Ним, но у вас только один путь. Через веру в Иисуса Христа обрести праведность, чтобы Бог принял вас в вечные обители. Я хочу помолиться сейчас о вас, о том, что вы слышали. Возможно, многие слова вам были непонятны. Я старался как можно понятнее объяснить, но все, что я не могу, может Бог. Ибо что невозможно человеку, все возможно Богу. Я хочу просить Бога сейчас о спасении вашей души. Давайте встанем и помолимся.